понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов, автор и ведущий этой программы, главное действующее лицо, но, конечно, помимо вас, наши уважаемые радиослушатели. Как всегда, рады вашим телефонным звонкам, вашим сообщениям, которые вы отправляете на WhatsApp, поэтому сразу напомню номера 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, и номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
Это была ведущая Лена Афонина. Леночка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели. Мы сегодня разобрали несколько тем, которые кажутся нам наиболее интересными в свете свершившихся и предстоящих событий. Начнем с предстоящих. Через два дня, в четверг, 14 апреля, пройдет 14-е, по такому совпадению, небольшому прямая линия Владимира Путина с россиянами. По традиции вопросы можно задавать уже заранее. И если вы зайдете на сайт Kremlin.ru, там посмотрите, каким образом это можно сделать. И по телефону, и по электронной почте, и по смс-сообщениям, и по WhatsApp. И если кто по старинке хочет письмо написать и надеется, что оно успеет за эти два дня дойти, можно сделать это и так, наклеив целую кучу марок. У нас вот возник такой вопрос, извините уже за тавтологию, о чем бы вы, какой вопрос вы хотели бы задать президенту вот на предстоящем мероприятии? И, наверное, речь пойдет здесь и о внутренних проблемах наших. Кстати говоря, вот уже начали вопросы приниматься, около миллиона их приняли. Если дело пойдет так дальше, то общее количество обращений к президенту превысит прежнее. В прошлом году был рекорд 3 с лишним миллиона, да, Лен, по-моему?
Да, совершенно верно.
Вот. Если так, вот такая же динамика сохранится, то в этом году вопросов будет больше. Так вот, пока что расклад показывает, что россиян интересуют больше, конечно, внутренние проблемы, связанные с социалкой, с ЖКХ, с несправедливостью на местах. Но, честно говоря, все больше и больше вот просят, ну, Владимир Владимирович, помогите вернуть лампочку в подъезде, а то вот никак не можем. Сами как-то вот не соберемся все, и никто не знает, кому покупать, чья очередь, а местные власти вот не торопятся. Как вы думаете, вот если большая часть вопросов касается экономических, социальных проблем, может быть, такую прямую линию нам организовать и с премьер-министром, с главой правительства России, и ему их задавать? Или же все вот у нас в ручном управлении именно идет с самого верху из Кремля, значит, от президента, которым является Владимир Путин? Мы бы хотели узнать ваше мнение. Пожалуйста, звоните. Вот телефон Лена сказала. 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp.
Да, номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Вот видите, у нас сразу два вопроса. Во-первых, о чем бы вы хотели спросить президента? Какую тему вы считаете наиболее значимой? Ну, мы понимаем, что в какой-то степени, вот как, собственно, и пресс-секретарь сказал, это такое выяснение того, чем живет страна. Это определенная лакмусовая бумажка.
Гигантский срез такой социальный, который показывает, чем интересуются россияне. У нас уже пошли звонки. Давайте послушаем.
И я прошу прощения, и второй вопрос, который мы хотели бы также с вами обсудить. Вот судя по той тенденции, которая наблюдается среди популярных два десятка вопросов, кстати, за каждый из них можно проголосовать на официальном сайте, и те вопросы, которые набрали наибольшее количество голосов, они будут президенту заданы. Так вот, какие проблемы? Плохие дороги, транспортный налог, материнский капитал, выплаты пособий на ребенка, тема коллекторов и так далее, и так далее. То есть, в общем, это то, что в ведении премьер-министра находится, то есть экономического блока правительства. Тогда возникает вопрос, может быть, действительно, помимо прямой линии с президентом, должна быть обязательно прямая линия с премьер-министром, чтобы на эти вопросы он, собственно, и отвечал, глядя в глаза жителям страны. Но давайте послушаем
ваше мнение. Да, пожалуйста, кто в эфире? Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Я по теме коллекторов.
Нет, ага. Спасибо. По теме коллекторов это предыдущая тема. Вы немножечко опоздали.
Нет, но если вы хотите сказать, что вы хотите обратиться теме к президенту, нет?
Андрей Михайлович, там у нас шло обсуждение.
А, хорошо, ну тогда...
Законопроекты, которые
завтра... Я, кстати, больше чем уверен, что это тема коллекторов на фоне вопиющих совершенно безобразий последних недель, вскрывшихся в ряде наших городов, конечно, будет поднята. Потому что когда бандиты, значит, начинают называть себя коллекторами и фактически организуют беспредел на местах, травлю, и совершенно выходящие за рамки закона действия предпринимают, это становится политическим делом, а не просто вот, так сказать, действиями конкретных людей в конкретном месте.
Ну вот посмотрим, завтра Госдума в первом чтении этот законопроект рассмотрит, аккурат к, собственно, прямой линии с президентом и получится. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер. О чем бы вы президента спросили?
У меня как бы два вопроса было бы, да, к нему. Первое, ну, уже про дороги дозвучало, но понимаете, что настолько вот народное негодование, да, и оно в первую очередь направляется против правительства, против наших властей и в том числе против президента, вот, из-за того, что, ну, ничего не делает. По крайней мере, есть несколько регионов, я сам с Саратова. Саратов, Волгоградская область, где с дорогами, ну, такая вот, просто в бешенство людей приводит.
Евгений, а вас, еще, вам не странно, что с этим вопросом... Такой... А, да, вот с этим, да, вам не странно, что с этими вопросами мы обращаемся к президенту? Ну вот, понимаете...
Местная власть, а почему, почему ничего не действует? Ну, есть хорошо. Местные бюджеты, еще чего-то.
Есть министерства, которыми, как мы понимаем, руководит премьер-министр. Он глава кабинета министров. Ну, то есть, ну, как-то, может быть, все-таки немножечко нам в нашем же собственном сознании перераспределить потоки обязанностей. А почему мы считаем, что за все в нашей стране должен отвечать президент? Вот мне, честно... Нет, я с вами согласна, действительно, проблема дорог, проблема очень острая. И каждый год она поднимается. И каждый год президент, проводя в том числе и прямую линию, говорит, что вот, да, действительно, чиновники там-то, там-то делают то-то, то-то, должны делать то-то, то-то.
Бюджеты-то выделяются местным властям. Может быть, с местных властей спросить, почему они не делают то, что должны делать по ремонту дорог, по строительству новых магистралей?
Ну уж, по крайней мере, наверное, да, не президент должен за это отвечать. И второй вопрос мы напомним, что мы его тоже хотели бы с вами обсудить. Вам, вот лично вам, нужна прямая линия с премьер-министром нашей страны, который будет отвечать на те же самые острые вопросы. Может быть, после того, как президент на них ответит, может быть, до того, как президент на них ответит. Но как вы считаете, такую практику надо вводить в жизнь? Тем более, вот я хочу напомнить, что когда Владимир Путин был премьер-министром, то его седьмой прямой эфир состоялся 4 декабря 2008 года как раз в качестве премьер-министра. И назывался это «Разговор с Владимиром Путиным». Так что в бытность премьер-министром он, собственно, от общения с народом не уходил. Может быть, и нынешнему премьеру эту практику применить. Пожалуйста, через 4 минуты мы продолжим принимать ваши звонки.
Понедельник с Андреем Барановым. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. И та тема, которая нас заинтересовала, надеемся, что и вам она тоже покажется весьма интересной, это прямая линия президента. И продолжают поступать вопросы. Мы решили спросить вас, какой вопрос вы хотели бы задать президенту. Но поскольку большинство вопросов связаны с обычными реалиями нашей жизни, может быть, и премьер-министру следовало бы подобную прямую линию устроить. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира и сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Вот нам пишут, президенту пока еще верят, а премьеру уже нет. Вот так вот.
Так можете спросить его, почему, так сказать, так происходит. Но звонки у нас продолжаются в студию поступать, да?
Да, Лена, добрый пожалуйста. Вечер, мы слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, вы меня слышите, Владимир?
Да,
Владимир.
Да,
пожалуйста. Откуда вы, Владимир?
Ага, вот. У меня такой вот вопрос был к президенту. Вот нам уже американцы объявили войну. Сейчас у нас идет информационная, экономическая война. Не дай бог, еще начнется горячая точка. Когда все-таки мы вычистим пятую колонну, о которой говорил президент?
Угу. Ну, это еще и гражданская война, так сказать, может тогда возникнуть, если уж ее так вычищать.
Да, 5-я колонна гражданская.
Вот так, интересно. Ну, 5-я колонна, я не знаю, вот мы видим некоторые тут, как говорят наши либеральные оппозиционеры, вбросы происходят на телевидении, в личную, в частную жизнь оппозиционеров вмешиваются. Но при этой своей частной жизни они говорят общегосударственные вещи, причем в таком контексте, который выставляет их в совершенно неприглядном свете. Возможно, это и есть некий процесс очищения, когда люди это видят, а они делают соответствующие выводы. Если кто-то мог поверить этим людям раньше, то после этого перестанет это делать. Может быть, вот с помощью таких методов, конечно, которые не самые лучшие, но, тем не менее, это правда. Еще звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Александр, здравствуйте.
Алло.
Да, Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Да, я Александр, да, то, что звонил. Я полностью, во-первых, согласен с тем, что нужно обязательно премьер-министру устраивать такие вещи, потому что вопросов накопилось настолько много, и ответов нет. Вот я, насколько я помню, Медведев единственный раз, вот в 15-м, по-моему, году, была, ну, как назвать, пресс-конференция с журналистами.
Сколково было дело такое в мае, кажется.
Вот, как-то, понимаете? Вот. Но вопрос, то ли журналистам не дают отвечать, то ли журналисты, вот я не знаю, вот какие-то вопросики такие, но... Не, ну, это вот как, допустим, Путин вот в общественной вот с этой из палаты из Дагестана человек выступал, начал про Сирию у него спрашивать, что у вас нет там никаких дел в Дагестане, что вы спрашиваете про то, что мы все знаем, все хорошо и так далее, понимаете? Я считаю, это глупый вопрос.
Ну, а касался внешней политики.
Алло, да, пожалуйста. Выслушайте меня, пожалуйста.
Да, но у нас очень мало времени, пожалуйста, покороче, если можно.
В свое время хотел через депутатов задать вопрос. Во-первых, будучи еще президентом сам Медведев, он обещал газифицировать страну.
Понятно, Александр, понятно. Давайте задавать премьеру хозяйственные вопросы, коих очень мало. Мы очень много, простите, мы понимаем вашу, так сказать, озабоченность и совершенно ее разделяем, кстати говоря. И очень много людей хотели спросить главу правительства о конкретных делах, касающихся их экономического денежного положения, финансового, как угодно, с ситуацией с работой, с перспективами. Поэтому мы с вами согласны.
Ну, следующее сообщение я зачитаю. В Саратове, пишут нам, была открыта прямая горячая линия по состоянию дорог. Звонили, говорили, и ничего. Ну, вот в программе «Губернатора» мы сегодня как раз касались Саратова и Саратовской области. Ну, вот видите, продолжает нас информировать о том, что одна из самых острых проблем – это все-таки дороги. Или вот еще, пожалуйста, вопрос, который хотели бы задать президенту. Молодая пара идет в ЗАГС. Дай государству им 20 соток земли вместе со свидетельством о браке. Сейчас. Сначала в коммуналке трех ради, а потом к 45, может, и получишь. А мы самая богатая страна на земле.
Не, ну тут тоже интересно, где дай? Там, где идут в ЗАГС в Москве? Или вы идете в ЗАГС в Москве и отправляетесь в Нарьян-Мар с 20 сотками? Пойдете?
Нет, наверное, на Дальний Восток, там гектар раздавать будут в этом году.
Да. Еще звонки у нас,
да,
пожалуйста.
Да, есть звонки. Мы слушаем вас. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер. Если бы я задал вопрос, я бы задал вопрос конкретно. Владимир Владимирович, а когда вы начнете выполнять свои майские обещания, свои тезисы?
Там были не тезисы, там были майские указы.
Вот. Хорошо, ну назовем это тезисы, вы не поняли, что в кавычках. Ну, значит, объясняю. Тезисы в кавычках.
Они что, не выполняются указ. Никак вообще?
Давайте по пунктам, если вы хотите, они практически...
Нет, не вы нам один пример приведите, чтобы мы сразу поняли,
давайте,
о чем речь.
Давайте, что ни один из законов не может быть направлен на ухудшение материального благосостояния жизни народа. Помните такое?
Нет, понятно. Ну, конкретно вы можете вот сформулировать претензию?
Могу.
Давайте.
Могу. То есть жизненный уровень народа наш при этой инфляции, при этой девальвации... Он упал. То есть средний заработок, потребительская способность.
Так а какой закон-то был принят, чтобы у вас упал уровень благосостояния? Мы не очень понимаем. Какой закон конкретно был принят, в котором было написано российскому народу жить плохо?
не одни действия.
Нет, это действия. Вы говорите о законе. Да. В майских указах были, вы говорите, нарушены законы. Что? Какие законы принимались, которые вашу жизнь сделали хуже конкретно?
Вы меня не поняли.
Нет, мы вас прекрасно понимаем.
Я не сказал, что майские указы нарушили законы. Или какие-то законы нарушили майские указы. Далее, например, компенсация инфляционных издержек пенсионерам. Было указано в его во всех выступлениях, что менее инфляция компенсационные издержки пенсионерам не могут быть.
Совсем понял, что вы сказали. Вы сам пенсионера чувствуете, да?
Как бы вам сказать?
Так скажите честно, да или
нет? Да или нет, что? Так сложно ответить.
Я пенсионного возраста, да, я 3 раза на пенсии уже, да.
Ну вот хорошо, 3 раза на пенсии, значит, пенсию вы получаете. Да. Я так понимаю, вы из Москвы звоните или из другого города?
Я звоню из Москвы.
Из Москвы, значит, здесь есть добавки правительства Москвы к пенсии общегосударственной. Значит, как не получаете?
Я их не получаю.
Почему не получаете?
Уважаемый наш радиослушатель, мы не пенсионный фонд
ситуация отдельная. Вот я не совсем понимаю, почему это должен заниматься президент. Наверное, в конкретном каждом случае должны разбиваться те самые власти на местах, которые вам что-то должны выплатить. Но хотя бы понимаю, что каждый обижен. За каждым вопросом стоит судьба человека или даже целой семьи. И это очень важно. Я снова возвращаюсь к тому, о чем мы говорили, Лена. Это прекрасный срез социальный. Общественных настроений. Рейтинги рейтингами, опросами. А здесь можно судить, чем люди недовольны, почему бурчат или что поддерживают. Над этим работают огромные службы, принимая все наши уважаемые сограждане, обращения к Путину, разделяя их по группам, распределяя, так сказать, спуская, что называется, на места и требуя ответов от местных властей. Многое, к сожалению, заматывается, но, тем не менее, многое и решается. Я считаю, что это вот такая обратная связь, которая очень необходима нашим властям. Ее не было у Советского Союза, при Советском Союзе, у советских, так сказать, у советской номенклатуры, у верхушки. Это и погубило, возможно, стало одной из причин падения Советского Союза.
Ну вот спрашивают, я бы спросила у президента, когда у нас наладится жизнь, а то все растет, зарплата стоит. И я бы поднял тему о том, чтобы обязали работодателей принимать на работу специалистов без опыта работы. После обучения практически невозможно устроиться на работу по специальности. Кстати, хорошая тема, действительно, вот по поводу устройства на работу молодых специалистов.
А вот жалуются здесь. Несколько раз писал в прошлые эфиры вопросы к президенту. Обещали, с вопросами будут работать специалисты, однако ответа нет. Ну, тут надо разбираться.
Да, ну давайте еще один телефонный звонок выслушаем. Виктор, здравствуйте. Вот нам, прошу прощения, Виктор, нам тут комментарий пришел от нашей радиослушательницы. Это, видимо, по предыдущему звонку. Очень много нудных людей, дай бог Путину терпения, пишет одна из наших радиослушательниц.
Все мы разные.
Все мы разные, Виктор, да, совершенно верно. Все имеют право на наш эфир. Пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Да, я не буду нудствовать, я просто напомню, что когда выбирали президента, были веб-камеры, ну их, правда, даже к интернету обещали подключить, не все там получилось. Но следующие выборы уже были без веб-камер. Эти выборы тоже у нас будут без веб-камеры.
Как раз последние выборы были с веб-камерами.
Ну
да,
что
и будут еще раз.
Мы же еще, помните, прозрачно. С вами обсуждали судьбу этих камер. Помните, Андрей Михайлович говорил, куда же их теперь денут? Может быть, в школы поставить для ЕГЭ и так далее?
Будут все то же самое. Пожалуйста, смотрите. И будет куча наблюдателей, в том числе и международных наблюдателей. С точки зрения прозрачности все обещает быть нормальным. Как там будет на самом деле, будем надеяться, все так, как обещано.
Да, ну и тем более, как мы понимаем, у нас теперь новый человек будет следить за подсчетом голосов.
Да, Элла Памфилова, известная, так сказать, специалист и человек очень честный.
И вот нам пишут, из 3 миллионов вопросов в прошлом году президент ответил только на 75. Это о многом говорит. Больше задавать вопросы не буду. Я так и представляю себе. 3 миллиона вопросов и прямая линия с президентом на несколько месяцев затянувшаяся. Мы продолжим через 4 минуты. Оставайтесь с нами.
Понедельник с Андреем Барановым.
Уинстон Черчилль как-то сказал: «История меня простит, ведь я сам пишу ее». И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов в студии. Это его час. Те темы, которые он выбирает для обсуждения вместе с вами. Ну, а я напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702 и номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Вот нам тут написали, что президент отвечает на те вопросы, которые удобны ему. Это, к слову, про 3 миллиона. Вот статистика говорит о том, что за 13 прямых линий, которые были проведены, президент ответил на 899 вопросов, и если все время вот этих прямых линий свести воедино, то оно составит больше 45 часов. Вот так.
Да, ну, знаешь, удобно ему. В общем-то, он, я полагаю, выбирает те вопросы, которые более-менее касаются и затрагивают интересы большей части общества. Ну, давайте мы сейчас перейдем к следующей теме нашего сегодняшнего часа. Это, естественно, новость вчерашнего дня, главная новость на постсоветском пространстве, да и в Европе, наверное. Отставка уже теперь экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Что нам ждать от этого шага? Что будет теперь на Украине? Как, возможно, изменится или не изменится российско-украинские отношения, отношения Украины с Европой, что будет в Донбассе, вспышка ли насилия или появится шанс на урегулирование. Вот об этом давайте и поговорим. Мы вчера так близ такой опрос провели некоторых политологов здесь, в России и на Украине. Общее мнение, ничего не изменится. Поздно менять. Может быть, полгода назад что-то еще бы и было, а здесь вот одну колоду, из одной колоды карту на другую. Люди все изверились, но Украина будет только хуже. Сейчас еще начнется кадровая чехарда, возможно, выборы внеочередные в Раде. Я подумал, что как никто лучше, наверное, нам мог бы прояснить ситуацию. Это известный в России и уважаемый политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Михаил Борисович, вы у нас на связи, так я понимаю, да?
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Михаил Борисович. Ну вот, вот то, что я сейчас назвал, что ждать, что это значит. Будет лучше, будет хуже. Что будет? Вот вы на Украине в контексте, в треугольнике Россия, Украина, Европа и на Донбассе.
И можно ли предположить абсурдный вариант, что завтра Рада не принимает отставку Яценюка?
Ну, в принципе, у нас все, что угодно возможно, в том числе и это. Просто вероятность этого крайне мала, на мой взгляд. Похоже, что состоялся какой-то большой сговор американских наблюдателей или там спонсоров, уж как там назвать, опекунов нашей власти, которые приняли решение, что пора менять Яценюка. Но при этом я не хочу сказать, что они полностью контролируют ситуацию, но без них было бы сложно уговорить Яценюка. Сегодня был разговор, вчера с Яценюком говорил вице-президент Соединенных Штатов Байден, и этим как бы закрыл тему. Теперь уже никаких игр невозможно.
Это официально было объявлено, да? Что был такой разговор телефонный у них?
Да, да, это официально заявлено, да.
Интересно.
И известна эта информация. Он сказал, поблагодарил его за хорошую работу и высказал надежду, что теперь следующее правительство будет в том же курсе, как предыдущее, как Яценюковское, работать и дальше. Значит, в этом смысле он, конечно, как в воду смотрел.
Тогда понятно. Зачем менять, получается?
Ну, ладно, ну, да. Смотрите, это... менять, я сразу отвечу, менять нужно, потому что ни одно решение, законодательное предложение правительства не может пройти в Раде, поскольку сама личность Яценюка настолько уже достала как бы все, абсолютное большинство депутатов, что его удерживать в этом кресле уже было невероятно сложно. И ничего нельзя было двигаться вперед. И кроме того, это значит, что нельзя было деньги получить от Международного валютного фонда и так далее. Его надо было увольнять. И вот Порошенко поехал в Штаты, решил этот вопрос. И кроме того, поскольку хорошего большинства получить, учитывая, что там Тимошенко, радикальная партия, самая помощь, три малые фракции, как бы бузят, слишком много хотят, поэтому без них попытались сложить большинство, и таки это получилось. И после чего, значит, можно было заявить о том, что создается новая коалиция, она из двух фракций будет, больших, двух больших фракций, и, как у нас называют, тушек, то есть людей, депутатов, как бы не прикрепленных к каким-то фракциям, которые как бы за какую-то мзду переходят в эти большие фракции. Как будто бы теперь все это решилось. И я думаю, что вероятность того, что будет срыв, ну, совсем небольшая.
Михаил Борисович, завтра будет эта новая коалиция, завтра будет новый премьер?
Да, завтра будет объявлена о новой коалиции. Завтра же, я думаю, будет принята отставка Яценюка.
И новый премьер будет назначен завтра?
И назначен новый премьер.
Кто это будет, по вашему мнению?
Ну, конечно, это все уже знают, что это будет нынешний спикер парламента Владимир Гройсман. То есть уже не рассматриваются другие кандидатуры.
Ерейска не рассматривается?
Нет, не рассматривается. Уже понятно, что речь идет только об этой кандидатуре. По-видимому, она утверждена в том числе и в Штатах. Дальше вопрос со составом правительства пока еще, как я понимаю, не полностью утрясен. Это означает, что, скорее всего, завтра не будет голосования за состав правительства, хотя все может быть. Но это могут отложить до четверга. Президент угрожал, что если на этой неделе парламент не сформирует правительство, то он готов распустить парламент. Так что мне кажется, что какое-то давление довольно сильное, и есть хорошие шансы, что на этой неделе у нас будет и состав правительства.
А правда, что вот вместо уходящего на пост премьера, значит, Гройсмана, спикером Рады может стать Порубий?
Да, это так, ну, во всяком случае, именно эта версия рассматривается как основная.
Ну, это же кошмар, извините, я говорю так отсюда, из Москвы. Если человек, командует, комендант Майдана, ответственный за все, что там произошло, за все эти смерти.
Ну, так у нас же власть как бы рождена Майданом, что ж тут удивительного.
А он вот в каких отношениях с будущим премьером находится? Потому что он же будет контролировать Раду все-таки, каким-то, как спикер.
Ну, да, будет, и это действительно для многих как бы не очень понятно, но, собственно говоря, а что делать-то президенту? Он должен избавиться от Яценюка, поэтому он вынужден как бы идти навстречу его требованиям, в частности, сохранить министра внутренних дел, на которого он не может положиться.
Авакова,
там, министра юстиции, как это его люди, и вообще там еще 4 портфеля. Ну и отдать спикерское кресло. Ну, другое дело, что вот он отдал спикерское кресло. Главное ему уволить Яценюка.
Понятно.
Потом он будет... Да теперь пару слов о том, что изменится. Ну, да
и в отношениях с Россией хотелось бы тоже поподробнее.
Да, в отношениях с Россией. 2 дня тому назад спикер парламента опубликовал свою программную статью, где дважды упомянул Россию. И оба раза в контексте «Россия-агрессор».
Ну, это понятно.
Про Донбасс ничего вообще не сказал. Значит, его позиция по Донбассу тоже известна. Выборы в Донбассе могут пройти только после того, как граница будет передана украинским пограничникам, Киеву. Чего, конечно, не будет.
Это же последний пункт Минских соглашений, как же.
Да, последний пункт. Значит, ясно, что тут тупик, и никакого прогресса не будет. А, собственно, в экономике ему придется быть в этом узком коридоре требований Международного валютного фонда, так что там тоже существенных изменений будет. Стиль изменится. Вот той наглости, которую себе позволял Яценюк, не будет. И это скорее хорошо, чем плохо. А существенных изменений, пока вот эта вся команда Порубием и прочим Порошенками и другими при власти, она решительно изменить курс не может. Это невозможно. Они сами завели себя.
Павел Михайлович, а что вы, как вы полагаете, что имел в виду Яценюк, говоря, что вот теперь мои, как он сказал, амбиции или желания шире премьерских? Это что, на президента он, так сказать, собирается идти? Или стать духовным лидером нации? Что он хочет за этим сказать?
Это хорошая идея, значит, духовного лидерства.
Ну, я не знаю.
Я думаю, что тут двойной смысл. Первый, надо что-то сказать, когда он уходит, куда я ухожу. Ющенко, когда уходил, сказал, я ухожу, чтобы вернуться. Он так сказать не может. И он говорит, я ухожу, чтобы шире решать задачи. Это означает просто, что он не идет ни на какую должность. То есть ему либо не предлагали, либо он не согласился.
Вроде про Росбанк шла речь, хотели...
Да, вот теперь понятно. После этого заявления понятно, что нет. Это значит, что он идет заниматься политической работой в самом широком смысле. Либо он идет возрождать рейтинг вот этой умершей партии, которая сейчас называется Народный фронт, либо будет какой-то другой проект создавать. Он уже прогулял по всем проектам. И Вот это, ну, как бы, я бы сказал, такая установка на то, что я буду как бы в будущем, вообще вас приведу к какому-то счастливому будущему. Ждите, да, ждите, это будет. А, ну и в конце концов, это просто, ну, такая мина, хорошая мина при плохой игре, вот и все.
А не станет ли он миной замедленного действия при Порошенко и всех остальных? Не станет ли он таким вот вредителем, мстителем?
Нет, он никому, не он реально никому не угрожает, потому что у него минимальный рейтинг, и главное, что он ненавидим не только как бы абсолютным большинством населения, там 90%, но и политическим классом также, просто своей наглой манерой вести себя и своим нарциссизмом. Я на самом деле думаю, что у него самая лучшая перспектива – это уехать куда-то за границу, в Европу. Там,
понятно, читать лекции. Спасибо большое, Михаил Борисович.
Политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский был на связи с нашей студией. Ну а через 4 минуты мы с вами поговорим о прощальных словах Обамы и о том, что немецкие журналисты узнали о существовании боевых отрядов Путина по всему миру.
Понедельник с Андреем Барановым. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов в своей авторской передаче. Ну и вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, их выбирал Андрей Михайлович. Ну и эти темы, конечно же, тоже. Сейчас переходим к признанию Барака Обамы, наверное.
Да, Барак Обама тут выступил как Нобелевский лауреат с уничижительным признанием о том, что главная ошибка его была то, что Соединенные Штаты не спланировали, что делать после, на следующий день после свержения Каддафи. Свержение Каддафи я поддерживал, сказал, ну, то есть я поддерживал то, что мы делали, сказал Барак Обама тогда. Теперь понимаю, что мы не все учли. А не учли они того, что в Ливии сейчас хаос, что туда перемещаются, значит, ежедневно десятки, если не сотни игиловцев из Сирии, и откуда их гонит, кстати говоря, наступающая правительственная армия при поддержке российских ВКС и из других регионов, из Африки. Все это в Ливии сейчас находится гнездо. Хиллари Клинтон, претендент на пост президента Соединенных Штатов, вот сейчас от Демократической партии, месяц назад заявил, смотрите, если сравнивать ситуацию в Сирии и в Ливии это насколько лучше, всего лишь 1500 погибло, а в Сирии 100 000, да, вот, и поэтому-то в Ливии-то, наверное, Соединенные Штаты посла имели, а в Сирии не имеют, потому что там опаснее. Они думали, что в Ливии безопаснее. Так вот этого посла джихадисты убили, и еще 5 дипломатов Соединенных Штатов, что, кстати, стоило поста госсекретаря Хиллари Клинтон.
Теперь она забыла об этом помнить, если вы помните, она рассказывает про ситуацию в Ливии, сказал, что мы не понесли там никаких потерь.
Ну да, конечно, да, ей сейчас невыгодно это вспоминать. То, что сейчас там не контролируется никем ничего, об этом предпочитают не говорить. О том, что тысячи беженцев через Ливию, значит, продолжают плыть на, значит, лодках, плотах и подручных средствах в Италию, попадая на остров Лампедуза, оттуда дальше в Европу, забыли уже про сирийских беженцев из Турции, а там-то не меньше. И итальянцы волками воют. будет, потому что этот поток не, абсолютно не прекращается. Ну, понятно, что Хиллари Клинтон сейчас нужно набирать предвыборные очки. Ей будут вспоминать ее работу в качестве госсекретаря, то есть ее проколы во внешней политике. Вот хотя бы здесь она пытается подстелить себе соломку. Не знаю, удастся ли ей это сделать. Но это понятно, но это часть информационной войны, которая ведется сейчас за умы американцев. Но информационная война продолжает вестись и против России. Одно из вопиющих совершенно для меня, ну, дичайших, я уже работаю в своей профессии более 35 лет в качестве журналиста-международника, того, чего вчера опубликовала германская газета «Бильд», хоть и таблоид, но достаточно авторитетная газета, и у нее тиражи огромные, а у меня глаза на лоб полезли. Там было напечатано, что, оказывается, стало известно от одного из источников, одной из спецслужб, что кремлевский шеф Путин, так и написано, шеф, значит, Кремля Путин, приказал организовать спящие такие ячейки, не шпионов, нет, а диверсантов и боевых подразделений. Они, оказывается, создаются при клубах боевых единоборств «Система». Это не самбо, мы специально проверяли. Какие-то вот спонсируемые России, российскими фондами спортивными, единоборства. Так и непонятно, что это такое. Называется «Система», есть в Германии. Так вот там, оказывается, работают не тренеры, а пресловутые офицеры ГРУ и спецназа ВДВ, которые отбирают людей, вербуют их. Для чего? Для того, чтобы в момент X, когда прикажет Кремль, значит, устроить беспорядки в Европе, залить европейские города кровью, это дословная цитата из Бильда, и самое главное, значит, всячески пропагандировать антидемократические воззрения. Вот ужас какой, да? Все это на полном серьезе. Я подумал, может, господи, кто-то там перепечатал с 1 апреля один другого, другой третьего, и, наконец, Бильд. Где-то что-то нет. Это вчерашний номер. А совершенно, так сказать, за 10 апреля, получается, совершенно самостоятельный, и все это говорится на полном серьезе. То есть маразм крепчает совершенно галопирующими, так сказать, скоростями. Что это? Ну, понятно, что здесь мы можем смеяться, но вот бюргерам, бундесбюргерам, да и, собственно, жителям других европейских стран, окончательно уже запуганных собственными СМИ российской этой угрозой, можно, наверное, и не такую лапшу уже на уши вешать, они поверят. Вот таким образом, где-то уже ненависть в стиле Геббельса на Иосифа пресловутого, который, в общем-то, был приоткрывателем этой информационной, глобальной, как еще называют, гибридной войны, не стесняются господа из Германии полностью копировать примеры этого нациста.
Ну и интересно еще и то, что, как вы думаете, когда эта агентурная сеть начала расползаться по Европе? С 90-х годов. Ну, то есть это то время, когда, как мы понимаем, в России, в общем, было, ну, что греха таить, абсолютно, ну, практически внешнее управление, когда наша страна просто буквально там с распахнутыми объятиями бежала навстречу Европе, в первую очередь, конечно же, Америке. И вот именно в это время некие вот эти спящие агенты приехали в Европу для того, чтобы вот, соответственно, основать эту школу. И охватили они ни много ни мало территорию от Торонто и Швейцарии до Германии.
А даже нейтральная Швейцария под угрозой. Представляете, что да, творится? Да. Да. Правда, в Соединенные Штаты вне подозрения. Вот там ничего не удалось сделать. Ну вот как к этому относиться? Смеяться, да, мы можем смеяться, но ведь там-то это все воспринимается всерьез, товарищи дорогие, господа, вы представляете, что уже воспринимается всерьез? Скоро мы опять здесь будем представлены как троглодитами в шкурах, с дубинами, значит, с двумя бутылками водки под мышками с утра до вечера, еще что-то. К чему? Я вот думаю, задаю себе вопрос, к чему это ведется? Все-таки подготовка к чему-то более страшному, как это делал Геббельс, я не буду стесняться в этих сравнениях, к подготовке горячей войны, чтобы исчадиями ада нас представить, и чтобы легче было оболванить собственное население, чтобы ни у кого не возникло даже тени сомнения, а надо ли, так сказать, стрелять в этих русских снова. Или это, так сказать, перебор вот уже нынешних этих людей, которые сами себя запугали чем-то и вот почувствовали этот бренд и остановиться не могут. Я думаю, будущее покажет, но, к сожалению, вот так смотрю, все больше и больше нечто подобного возникает на страницах наших коллег, на изданий, о том, что пишут наши зарубежные коллеги-журналисты. Каждое воскресенье, я напомню вам, я веду здесь обзор иностранной прессы о России, называется «Россия с любовью», все больше и больше, все жестче тон в отношении Путина, в отношении России и, самое главное, в отношении россиян как таковых, в отношении наших ценностей, в отношении нашей страны и русского народа. Вот эта тенденция, она очень тревожит. Что это вот? Хотя действительно подводят базу под то, чтобы всячески дефамировать всю нацию. К войне дело ведут или нет, если уж говорить, называть вещи своими именами? Или заигрались просто?
Ну, я не знаю, Дмитрий Михайлович, мы здесь в этой студии не единожды слышали комментарии наших экспертов, которые говорят, что отнюдь не так думают простые там немцы, простые французы, итальянцы, что для них Россия – это по-прежнему дружественная страна, и вот только элиты, и только СМИ
это и так далее. Это пишется не для элит, Лена, это пишется для простых людей,
вот о чем
для
речь,
молодежи, да. Многого не знающих вообще. Я уже говорю, историю всю давно переписали. И это несколько настораживает и, в общем-то, вызывает опасения.
Ну что ж, на этом, наверное, мы и завершим сегодняшнюю программу. Тем более, что у нас, конечно, были еще темы для обсуждения с вами. Ну уж, позвольте нам до следующего понедельника их сохранить. Тем более, что будут и новые события, которые мы обязательно обсудим с вами. Заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
И Елена Афонина, ведущая радио «Комсомольской правды», были сегодня с вами в этой студии. Спасибо вам большое за интерес к нашей передаче. Всего самого доброго. Не прощаемся или прощаемся до понедельника.
Понедельник с Андреем Барановым. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.